Привет! Это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Истории за столом, что может быть ближе и увлекательней, истории в наших тарелках. Это возобновленный после 2 лет перерыва тот самый подкаст «Суть еды», уже 4-й сезон. 2,5 года идет война, нет ничего важнее и страшнее этой агрессии России против Украины, но и в эти дни людям иногда нужно оглянуться вокруг, нужно почувствовать, что мир существует, что жизнь и интерес к ней продолжаются. И я постепенно согласился с теми, кто 2 года мне писал, что суть еды нужна опять. Так что теперь мы продолжаем. Сообщество любителей гастрономических историй 3 года назад собралось на странице нашего подкаста в Patreon. Там платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов. Приходите и вы на patreon.com/sud_еды и присоединяйтесь к нашей прекрасной компании. Поддержите наш подкаст. А для тех, кому Patreon, к сожалению, недоступен, теперь есть Boosty. Погуглите Boosty, суть еды, прямо русскими буквами. И все найдется. Присоединяйтесь и туда. А сейчас давайте вернемся к истории про сгущенку. Мы ее начали неделю назад, оборвали на полуслове, на самом интересном месте, где в действие вмешался человек, которому предстояло стать тем самым благодетелем человечества. Это он создал практически в современном виде сгущенку, паразитный продукт, быстро и безвозвратно завоевавший весь мир. А ведь дело было 170 лет тому назад. Ну, в общем, продолжим. Сегодня опять про сгущенку. Так вот, мы с вами остановились на том, что в августе 1851 года 50-летний предприниматель по имени Гейл Борден-младший из Техаса вернулся в родную Америку, вернулся с только что закончившейся Лондонской всемирной выставки, где он получил большую золотую медаль выставочного комитета за свое недавнее изобретение, за мясные бисквиты. Такие особым образом приготовленные консервы из измельченной и высушенной говядины. Борден вложил в продвижение и в первое производство своего изобретения очень значительную сумму. В ценах 2020-х годов, то есть в ценах нашего времени, это около 2 миллионов долларов. Для этого ему пришлось пустить в дело все сбережения своей многочисленной семьи, у него было много братьев, и еще привлечь сторонних инвесторов под свою личную ответственность. Борден после возвращения в Америку потратит еще почти 3 года жизни на попытки продвинуть свой этот мясной товар, завоевать для него доверие у поставщиков, у американской армии, у торговцев, у золотодобытчиков в Калифорнии, у организаторов практических арктических экспедиций для исследования Аляски и у тех, кто искал северо-западный проход через Канаду. В общем, у всех, кому нужны были легкие, удобные в пути мясные консервы. Но все усилия будут напрасны. Вот эти вот мясные бисквиты, что называется, не взлетят. Зато Бордена будет все больше и больше увлекать другая идея. Во время путешествия на пароходе через Атлантику Гейл Борден стал свидетелем эпидемии кишечной инфекции. Эта инфекция погубила несколько пассажиров, в том числе детей, из-за того, что заболели 2 коровы, взятые на борт для снабжения в пути свежим молоком. И это толкнуло очень наблюдательного, очень впечатлительного и в то же время предприимчивого, энергичного Бордена к новой коммерческой затее. Он решил заняться производством таких молочных консервов, которые бы выдерживали долгое морское путешествие. По возвращении в Америку Борден стал искать путей для того, чтобы воплотить эту свою идею. Тем более, что молока на юге, в Техасе, ну, впрочем, на густонаселенном северо-восточном побережье сколько угодно тогда было. И очень скоро эту возможность Борден все-таки нашел. Он обнаружил вакуумный котел, который использовали шейкеры для сгущения фруктового сока и сушки трав. Какие еще шейкеры, спросите вы? А очень интересные шейкеры. И на этом месте я бы сделал некоторое отступление. Оно точно стоит того. Шейкеры – это религиозная секта. Формально они назывались «Объединенное общество верующих во второе пришествие Христа». Шейкерами их называли потому, что они во время своих богослужений практиковали такие довольно сложные танцы ритуальные. Во время этих танцев впадали в что-то вроде транса и вот тряслись. Собственно, поэтому шейкеры, трясуны в переводе на русский язык. Это была секта, которая ждала второго пришествия Христа. Основана она была в середине 18 века в Англии. Примерно в 1780-х годах шейкеры начали переселяться в Америку. Первой была группа во главе с основательницей секты, главным ее пророком по имени мать Энн Ли. Она вместе со своими 8 последователями в 1774 году отплыла на корабле из Ливерпуля и вскоре пристала к американским берегам, основала первое шейкерское поселение, оно называлось Уотерфлит, недалеко от современного Нью-Йорка. У шейкеров были, что называется, эгалитарные идеалы, то есть женщины и мужчины были у них равны, руководили одинаково поселениями и общинами, им доверяли самые разные должности. Шейкеры исповедовали безбрачный, общинный, утопический образ жизни. Они были пацифисты, они никогда не брали в руки оружие, не вступали ни в какие военные конфликты. У них были многолюдные общие богослужения. И в самом начале XIX века шейкеры двинулись с северо-восточного побережья Соединенных Штатов на запад и постепенно распространили свои поселения в штаты Среднего Запада, в Кентукки, в Огайо, в Индиану. И к 1820-м годам у них уже было несколько десятков поселений, а всего их вот эта всеамериканская секта насчитывала почти 10 тысяч человек. Так вот, шейкеры были очень работящие. Они были известны своей грамотностью, своей технической образованностью, исключительной какой-то аккуратностью, тщательностью всего того, что они делали. Их поселения, их фермы, их мастерские, их маленькие фабрики, они были, ну, просто образцово организованы. Они довольно быстро прославились в Америке разной своей продукцией. Например, они изобрели особый стиль шейкерской мебели. Это была мебель простая, строгая, очень надежная, очень долговечная, такая, в общем, во всех смыслах слова «дубовая». Исключительно прочные, удобные шкафы, столы, кровати, особенно стулья. Стульям с носу не было, они распространились по всей Америке, так и назывались шейкерский стул. До сих пор, между прочим, можно в Америке такую продукцию купить, хотя ее уже никакие не шейкеры производят. И кроме того, эти шейкерские общины, они продемонстрировали ну просто потрясающие способности к изобретательству и к усовершенствованию всяких полезных технических механизмов. И именно эти их поселения становились местом рождения и распространения всяких очень полезных инноваций. Например, известен один совершенно конкретный, по всей видимости, реально гениальный изобретатель из шейкерской общины. Точнее, это была изобретательница. Ее звали Сара Бэббит по прозвищу Табита Бэббит. Она жила в одном из северо-западных поселений недалеко от Нью-Йорка, и она там изобрела на минуточку циркулярную пилу. Впервые применила ее на одной из шейкерских лесопилок. Вот да, эту самую пилу, круглую такую, с зубьями по краям большого круглого полотна. Потом она же усовершенствовала прялку. Через некоторое время она придумала способ изготовления вставных зубов из кости и металла сделанных. Это Табита Бэббит. Кстати, где у нее ударение? Табита, Табита. Черт возьми, не знаю. Ну, окей, Бэббит, мисс Бэббит. И другие шейкерские изобретатели, они никогда не патентовали свои изобретения. Это противоречило их морали, их убеждениям. Все было в открытую. Люди должны были иметь возможность пользоваться их мудростью. Но вот именно они изобрели такие поразительные вещи, как, например, бельевая прищепка. Вот та самая бельевая прищепка из двух половинок с пружинкой, которым мы пользуемся до сих пор. Плоский веник они изобрели вместо круглой метлы. И для этого пришлось построить специальную машину, которая позволяла такие веники сплющивать и такие веники вязать. Вот они были большие специалисты по этой части. Они придумали самую первую стиральную машину с приводом от ручного колеса. Они придумали многочисленные всякие приспособления для плотников, которые там строгали, сгоняли доски в одно полотно. Всякие водопроводные хитрости они придумали. Краны, трубы, сочленения. Они придумывали станки для наматывания шелка, для плетения из тростника и прочее, 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 прочее. Просто удивительно, если иметь в виду, что народ-то в сущности довольно немногочисленные эти шейкеры. Во всех их поселениях было, 10 тысяч человек самое большое. Так вот, в какой-то момент они придумали вакуумный сушильный котел. Он им понадобился потому, что шейкеры были традиционными специалистами в изготовлении и продаже сухих трав и особенно семян для огородов. Они придумали продавать семена, заранее расфасованными в бумажные пакетики. Потребителям очень понравилось. И им вообще в этой торговле очень помогал принцип равенства и разделения труда между полами. Братья-шейкеры выращивали урожай, а сестры-шейкерки собирали, сортировали, упаковывали продукцию, продавали. И еще у них были сады, и они первыми стали пытаться сгущать фруктовые соки, разливать их в стеклянные бутылки и в таком виде продавать. Принцип их изобретения был такой. Надо взять котел, герметично его закрыть и создать внутри пониженное давление. Просто откачать оттуда воздух примитивным насосом. Не весь воздух, не полный вакуум. Сколько получится. И тогда при нагревании вода внутри этого котла с пониженным давлением будет кипеть не при 100 градусах, а при более низкой температуре. Это же известный вам всем, мы все в школе учились, да? Известный всем эффект, что альпинисты на высоте, когда поднимаются, им там трудно заварить себе чаю или сварить суп, потому что вода закипает при низкой температуре, кипятка порядочного не получается, чай не заваривается, мясо не проваривается. Шейкеры не были никакими альпинистами, но они знали этот принцип. При пониженном давлении вода и вообще что угодно закипает и испаряется при более низкой температуре. Оказалось, что таким способом можно испарять воду, то есть обезвоживать, сушить разные продукты, которые не любят нагревание. Например, вот целебные травы не хочется сильно нагревать. И семена, которые потом предстоит посадить в огороде, тоже лучше сильно не нагревать, они испортятся. А соки остаются вкусными и сохраняют свой цвет, если тоже их сильно не кипятить, а вот только нагреть и таким способом извлечь какое-то количество воды. Борден узнал об этом и научился сгущать молоко таким образом, что оно не подгорало и не сворачивалось, в отличие от всех известных в мире историй про Дульче де Лечи. Вот про вот это вот в кастрюле варить с сахаром, долго-долго уваривать. Оно же кипит. А тут не кипит. Точнее, кипит, но при такой низкой температуре, что никакого изменения в структуре молока при этом, кроме исчезновения оттуда лишней воды, не происходит. И в этом было радикальное отличие от того способа, который изобрел и распространил по всему миру Николя Аппер. В 1856 году, после 3 лет совершенствования своей модели, Борден получил патент на свой процесс конденсации молока с помощью вакуума и стал строить фабрики. Стал он их строить недалеко от Нью-Йорка, переселился опять туда, на северо-запад. Первые 3 фабрики, созданные для его производства, потерпели так или иначе неудачу. Он был не очень, надо сказать, везучий коммерсант, очень энергичный, очень старательный, очень преданный своему делу. Как-то не катило ему, что называется. И был завод в Вассаике, маленьком городке под Нью-Йорком. Был завод в Волкотвилле, штат Коннектикут. Это тоже недалеко от Нью-Йорка. Были еще разные попытки. Но по-настоящему он развернулся тогда, когда нашел инвестора своей мечты. Человека в бизнесе, так сказать, опытного, сноровистого, серьезного, жестокого. Это был нью-йоркский банкир и спекулянт недвижимостью по имени Иеремия Милбанк. И вот вместе с ним в 1858 году они развернули серьезное производство там, под Нью-Йорком, и стали продавать сгущенное молоко под названием Eagle Brand. На упаковках появился орел с распростертыми крыльями, и это молоко завоевало репутацию чистого, долговечного, экономичного, надежного, потому что Среди прочего, Борден внедрил на этом своем производстве, это была большая редкость по тем временам, идеальную гигиеническую дисциплину. Установил строгие санитарные требования, они назывались 10 заповедей молочника. Для фермеров, которые хотели продавать ему сырое молоко, они должны были там мыть коров перед тем, как их доить, содержать свои коровники в особенной чистоте, ошпаривать и просушивать всякую посуду, которая при этом использовалась. И у Бордена были специальные люди, которые ездили по фермам и которые проверяли это все. В общем, все начало получаться. Милбэнк этот был очень впечатлен энтузиазмом Бордена, тем, как он уверен в своем продукте. Они стали равноправными партнерами. Основали компанию под названием New York Condensed Milk Company, то есть нью-йоркская компания сгущенного молока. Очень пригодилось то, что Милбэнк был еще и железнодорожным магнатом. Он разбирался в крупномасштабных финансах и в крупномасштабных перевозках. И это сыграло решающую роль в развитии бизнеса, в его распространении по всей Америке. Милбэнк вложил в бизнес Бордена примерно $100,000. Когда он умер в 1884 году, то рыночная стоимость его акций составляла 8 миллионов. По тем временам совершенно колоссальные деньги. Вскоре после всех этих операций наступил 1861 год, а с ним гражданская война. Война севера и юга в Америке, и это вызвало, конечно, большой спрос на сгущенное молоко со стороны армии Союза, то есть северян. Офицеры велели закупать для своих частей и подразделений сгущенное молоко в больших количествах, сотнями фунтов. Оно стало одной из самых основных базовых продуктов солдатского рациона в это время. И в 1864 году, уже по окончании войны, компания Гейла Бордена построила в городе Брюстере громадный по тем временам нью-йоркский молочный завод, самый большой, самый современный молочный завод того времени. И тут уже больше 200 молочных ферм ежедневно со всей ближней и дальней округи поставляли на этот завод 20 тысяч галлонов молока в день. Ну, в пересчете на привычные нам литры, это 76 тысяч литров в день. Ну, по тем временам это было действительно очень серьезное производство. Пока продолжалась гражданская война, Борден и его компания этим очень пользовались. Было построено множество новых заводов. В какой-то момент они начали выдавать лицензии частным лицам на производство сгущенного молока по их способу. И использовали патент Бордена на использование для этого вакуумного котла. Тут уж никакой филантропии. Собирали с этого довольно значительные деньги. Постепенно расширяли это производство и линейку своих продуктов. И занялись и чаем, и кофе, и какао, и мясным бульоном, фруктовыми соками, в частности, яблочным соком, виноградным соком. Но все равно основной спрос был именно на молоко. Молоко оставалось главным флагманским продуктом компании. И в 1899 году компания Бордена и Милбэнка, New York Condensed Milk Company, стала прямо так и называться Borden's Condensed Milk Company, прожила под этим именем чуть больше 100 лет, до 2001 года, уже совсем до нашего времени. Прошла за это время через множество слияний, поглощений, дробилась, потом опять разрасталась, переходила из рук в руки, все больше и больше расширяла свои производства, занималась самыми разными консервированными и замороженными продуктами, всякими сухими смесями, кофе, шоколадом, макаронами, мороженым, между прочим. Потом вдруг ее менеджмент увлекся вообще не пищевыми всякими производствами, и компания стала производить клей, краски. Но все равно, все это время сгущенное молоко в разных упаковках, в разных вариациях оставалось самым знаменитым флагманским продуктом. На нем был этот самый орел, на нем было слово «Борденс», то есть «борденовское». Все это было на каждой банке, на каждом пакете. Много раз на пути компании образовывались всякие финансовые и юридические сложности. Она много раз побывала на грани банкротства. В 2001 году была распродана по частям. В 2015 уже совсем другие люди возобновили ее под именем опять Eagle Brand, для того, чтобы сохранить этого самого орла. Сохранили на банке слово Borden's, снова купили права на производство самых знаменитых борденовских продуктов, прежде всего сгущенного молока, и продолжают производство по прежним стандартам со знаменитым борденовским качеством и сегодня, и, в общем, являются одним из доминирующих производителей этого прекрасного продукта на мировом рынке и особенно на рынке Америки. Очень интересная история, кстати, с рекламой этой продукции. Дело в том, что у борденовского сгущенного молока довольно рано, еще в 1936 году, то есть еще до Второй мировой войны, появился зримый образ. Это была корова по имени Элси. Такая мультяшная корова, талисман молочной компании, белая в коричневых и черных пятнах. В 2000 году авторитетный журнал Ad Edge назвал эту самую корову одним из 10 самых лучших рекламных образов 20 века. Одной из самых 10 запоминающихся рекламных картинок в 20 веке. Действительно, это был очень узнаваемый логотип для продуктов в Соединенных Штатах и Канаде. Но удивительно то, что Элси довольно быстро, в 1939 году, была найдена живая. Специально была отобрана из большого конкурса после большого кастинга тёлка породы джерсейская корова во время выставки, сельскохозяйственной выставки, которая происходила в Нью-Йорке, всемирная выставка. Там была демонстрация одного очень важного изобретения того времени, роторного доильного зала, который назывался ротолактор. И вот владельцы этого ротолактора решили найти корову Элси. И нашли в точности нужного экстерьера, белую с коричневыми и черными пятнами. Нашли ее на ферме под названием Elm Hill в Брукфилде, это в Массачусетсе, относительно недалеко от Нью-Йорка. Корову в действительности звали очень интересно. Ее звали «You will do labelia». То есть «у тебя это получится, labelia». Ну, вот такие фермеры американские придумывали имена для своих буренок. Элси ждала потрясающая светская жизнь. Она проводила много времени на разных выставках. Ее вывозили на всякие роскошные приемы. После вот этой самой ярмарки в Нью-Йорке Элси была почетным гостем на огромной коктейльной вечеринке для прессы, которую проводили в отеле «Рузвельт». Это один из самых роскошных, гигантских отелей Нью-Йорк, он возле центрального вокзала находится, до сих пор существует, хотя он нынче не в лучшем состоянии. Вот она в главном банкетном зале, гигантском, этого отеля «Рузвельт» стояла в углу, жевала свою жвачку, пока газетчики, фотографы столичные вокруг нее, значит, толпились, ее фотографировали и описывали. Она была гостьей разных сельскохозяйственных съездов. Ее приглашали в отель «Уолдорф Астория», в «Мэдисон Сквер Гарден», где она тоже была таким экспонатом, который демонстрировали всей публике. Она объездила всю Америку, добралась в какой-то момент до Голливуда, снималась там в кино. Но, к сожалению, в какой-то момент и, в общем, довольно быстро погибла. В 1941 году грузовик, который ее вез из Нью-Йорка в Филадельфию на очередную выставку, перевернулся на дороге, и через некоторое время Элси скончалась от полученных травм. И в «Нью-Йорк Таймсе» была опубликована большая статья, по существу «Некролог», где очень они скорбели об этом замечательном образе и замечательном рекламном герое, который Америке так пригодился. До сих пор корова Элси присутствует в рекламе сгущенного молока. Иногда находят ее физическое воплощение, какую-нибудь особенно красивую корову, которой поручают быть Элси в жизни. Но, в общем, та самая первая Элси середины 30-х годов всем заполнилась особенно и осталась легендой. Well, ask your mom for Borden Dutch chocolate, made with rich whole milk, in the brown carton with my picture on it. Remember, if it's Borden, it's got to be good. Через минуту продолжим. А пока скажу, что мой подкаст «Суть еды» очень нуждается в вашей поддержке. Я его делаю просто из интереса, из любви к гастрономической истории. А вот труда он требует очень большого и оборачивается немалыми расходами. Мне помогают специалисты по монтажу, по дизайну, по оформлению, В одиночку у меня ничего не получилось. Так что без вас я просто не смогу эту работу продолжать. Тем более не смогу развивать этот проект так, как мы с вами задумывали и мечтали. Давайте делать суть еды вместе. Мы с вами давно хотели, чтобы аудиоподкаст постепенно обрастал видео, чтобы эти видео были и с разговорами о мировой гастрономии, и даже с рецептами, с советами, с практическими тонкостями, с секретами, которыми я с удовольствием буду делиться. У меня теперь ведь есть довольно большой YouTube-канал. Канал Сергея Пархоменко. Кстати, подписывайтесь. Грех было бы его не использовать и тут. Я постепенно буду двигаться к исполнению этой мечты. Основной способ поддержать мой проект и вот эту нашу общую затею – подписка на платформах Patreon или Boosty. К сожалению, из-за войны Patreon перестал быть доступным для тех, у кого карточки российских банков. Так что тут вся надежда теперь на тех, кто живет за пределами России и оттуда слушает суть еды. А для тех, кто в России, Boosty как раз и предназначен. Подпишитесь на Patreon или на Boosty и за себя, и за того, кто, может быть, и хотел бы нам помогать, но теперь не может. Подпишитесь на регулярную поддержку проекта. Сумма может быть совсем маленькой, но все равно она мне очень поможет. patreon.com/sud_еды или boosty.to/SergeyParkhomenko. Обе ссылки есть и в описании подкаста, на всех платформах. Большое спасибо. Я знал, что всегда могу рассчитывать на вашу помощь. Тем временем, пока Гордон осваивал Америку, история сгущенного молока развернулась и в Европе. И в центре ее оказалась компания Nestlé, та самая хорошо известная нам. Американский консул в Цюрихе по имени Чарльз Пейдж вместе со своим братом Джорджем, Джордж жил, наоборот, в Иллинойсе, в Штатах в то время. Вот два брата решили, что Швейцария с ее запасами молока и с легким доступом ко всему европейскому рынку – это идеальное место для завода по производству сгущенного молока. Было это в 1866 году, чуть больше, чем через 10 лет после того, как Борден все это развернул в Америке. Первоначально Пейдж собирался быть агентом Бордена на европейском рынке, собирался купить у него лицензию, у него были довольно скромные планы, но ничего у него там по разным причинам не вышло. И он в 1866 году основал свою собственную компанию. Она называлась «Англо-швейцарская компания сгущенного молока». В качестве компании с ограниченной ответственностью все это было зарегистрировано в городе Шам. Это маленький городок между Цюрихом и Люцерном в кантоне Цуг. Название компании было не случайное. Они пытались как-то польстить британцам, потому что Пейдж рассчитывал, что именно Британия будет той страной, где они продадут большую часть своей швейцарской продукции. И уже в 1867 году они начали продавать в довольно значительных количествах свое молоко. В этот самый год у них появился и конкурент. Неподалеку, тоже в Швейцарии, на Женевском озере, недалеко от Монтрё, человек по имени Анри Нестле начал продавать недавно разработанное им детское питание. По тем временам это была совершенно революционная затея. Питание для детей, которые лишены возможности быть вскармливаемы грудным молоком. Это была одна из первых вообще изобретенных людьми молочных смесей. Там использовалась и мука, и самые разные всякие пищевые продукты, и, в частности, сухое молоко. Это главное, что Нестле производил. Молоко, высушенное до порошкообразного состояния с помощью этой самой технологии вакуумных котлов. И вот они появились одновременно, ощущали себя конкурентами, и в какой-то момент англо-швейцарская компания стала пытаться производить сухое молоко, а компания Nestlé стала пытаться, наоборот, производить сгущенное. Они долго спорили, конкурировали между собой, и только в 1905 году, наконец, прекратили эту конкуренцию, объединились и образовали то, что называется Nestlé and Anglo-Swiss Milk Company. Два названия вошли в одно, и они объединили свои усилия, стали производить одно и другое, и с этого момента начали развиваться довольно бурно. Собственно, история компании Nestlé этот самый год, 1905 год объединения, считает началом мощнейшего своего развития. Они распространились и в Австралию, и в Канаду, и в Соединенные Штаты, и сумели встретить очень активно и успешно Первую мировую войну в 1914 году, когда она началась, особенно в воюющих странах, в Великобритании и в Германии. Спрос на молоко был огромным, но компания очень пострадала, потому что ее продукция достаточно часто оказывалась национализирована, реквизирована, и в обеих странах началось рационирование молока, то есть строгое управляемое государством распространение и обращение с сырьем. В общем, они начали расширять свое производство в странах, которые меньше пострадали от войны, и вот тогда особенно активно двинулись в Соединенные Штаты, стали приобретать там фабрики и в Латинскую Америку, в Бразилию, в Австралию. В 21 году компания Nestlé насчитывала уже 80 фабрик и 12 дочерних и зависимых от нее компаний и стала к этому моменту мировым лидером производства сгущенного молока, производила уже больше, чем в частности компании Бордена в Соединенных Штатах. Одной из стран, на которую компания Nestlé направила, так сказать, острие своего интереса, была и Россия. И в дореволюционной России в 1890-е, в 900-е годы, в годы Первой мировой войны, молоко, которое можно было купить, это и было молоко компании Nestlé. Было несколько попыток наладить производство в России. Они кончились безуспешно. В частности, пытался этим заниматься Франц Азибер, владелец знаменитой компании, производившей в России консервы, в частности, те консервы, которые поставлялись в армию. Но он время от времени выдавал на гора только небольшие партии сгущенки. В 1881 году была, собственно, зарегистрирована первая попытка открыть в России специальный завод для сгущенки. Сделано это было в Оренбурге. Просуществовал он недолго, потому что тогда еще продукция в России серьезной популярностью не пользовалась. Похоже, что это было слишком рано. Хотя в Оренбурге делали реально очень большие усилия для того, чтобы как-то развить это производство. Например, пытались использовать кобылье молоко, потому что именно в этой округе, вокруг Оренбурга, существовало несколько так называемых кумыс и лечебниц. Это было в то время модное такое занятие – ездить лечиться кумысом. И вот они пытались сгущенку из кобыльего молока тоже производить. Ничего особенно хорошего из этого у них не получилось. Потом свои попытки двинуться в этом направлении делали и ученики, и последователи Николая Васильевича Верещагина. Еще один легендарный человек, о котором мы много раз говорили. Последний раз говорили в серии «Сути еды» про сливочное масло. Послушайте, там все это есть. Они развивали сыроделие, они развивали маслоделие в России. С маслом получилось у них неплохо. И сумели создать довольно значительное его производство и наладили целые составы с рефрижераторными вагонами, которые шли к европейским, балтийским портам, оттуда из Петербурга, из Риги, дальше в Европу. Но вот сгущенное молоко ехало обратно. В России организовать его не смогли и покупали, наоборот, европейские, главным образом, фирмы Nestlé. Было много скандалов при попытках поставлять его для российской армии и в русско-японской войне, и потом в Первой мировой войне. Молоко в какой-то момент было вписано в стандартный комплект снабжения армейских госпиталей и в еще позже в стандартный армейский рацион, правда, в небольших количествах. Очень много было всяких махинаций по этому поводу, всяких историй с закупками по завышенным ценам. И именно вот в связи с этими скандалами история сгущенного молока каким-то образом описана в российской прессе и в исторической литературе. Ну, все, что называется, как мы любим. Все, как в России это обычно получается. Коррупция оказывалась здесь, с одной стороны, двигателем прогресса, а с другой стороны, колоссальным тормозом на пути технологического развития. Что касается советской истории сгущенки, то, конечно, многие ее связывают опять с тем же легендарным наркомом продовольствия Анастасом Микояном, с его знаменитой поездкой в Америку в 1936 году, откуда он, среди прочего всякого, привез и это. И вот он в своей книге воспоминаний под названием «Так было» после поездки 1936 года писал: «Довольно подробно я ознакомился также с предприятиями молочной промышленности штата Висконсин. Мы посетили ферму с механизированной дойкой коров, чего в СССР тогда еще не было, опытные заводы и экспериментальные лаборатории. Все это помогло нам потом в разработке проектов и строительстве в стране заводов по изготовлению сгущенного и сухого молока». Удивительно, но первый советский завод, который производил сгущенное и сухое молоко, он, между прочим, был сооружен еще до поездки Микояна в Америку, до этого самого исторического переломного 1936 года. Это был Ситниковский молочный комбинат. В удивительном месте он был построен, в Тюменской области, довольно далеко, 200 километров на восток от Тюмени. Место для предприятия покажется странным, но выбрано оно было не случайно. В конце 19-го, начале 20-го веков в этих местах на берегу реки Солоновка находилось довольно мощное молочное производство. Там было несколько маслобоин, оттуда вот собирали эти самые молочные поезда, которые потом ехали в европейскую часть России и дальше на запад в Балтийские порты, так что традиция там была. В 1929 году там начали строить комбинат, привлекли специалистов из Москвы, и 1 марта 1932 года состоялась первая на территории Советского Союза варка сгущенного молока. Очень торжественно ее встречали, газеты про нее писали, и молоко получилось очень неплохое, и производили его там довольно много. До конца года, как писали тогда в советских газетах, завод произвел 1 миллион 210 тысяч банок молочных консервов и еще множество сливочного масла, но мы сейчас не про это. 76 человек на заводе работало, там же производили и жестяные банки для упаковки. И вот этот молочный комбинат в селе Ситниково стал первым в СССР производителем сгущенного молока. И оттуда же шло сгущенное молоко на фронт тогда, когда началась Великая Отечественная война. Только в 1942 году на этом заводе выпустили 3,5 миллиона банок молочных консервов. И завод развивался, собственно, до самого конца Советского Союза. Пик его производства пришелся на середину 70-х годов. Тогда в год производили примерно 23 миллиона банок. Там же, кстати, в 70-е годы освоили спецзаказ. Изобрели такую особо прочную, специальную, так называемую банку номер один. И эта банка использовалась для специальных поставок. Прежде всего, для военно-морского флота советского, для подводников. Отправляли ее на какие-то дальние погранзаставы. И, между прочим, для питания отряда космонавтов. Тоже брали эти банки номер один. Там же освоили производство молока в тюбиках, таких похожих на зубную пасту. Несколько таких тюбиков слетали на орбиту в советское время. Кстати, раз мы заговорили уже про Вторую мировую войну, давайте упомянем, что был же ведь ленд-лиз. А по ленд-лизу поставляли в Советский Союз и дальше в Советскую армию много разнообразных продуктов. И в частности было поставлено 31 тысяча тонн того самого борденовского сгущенного молока. Это не очень много. Для сравнения, вот знаменитой тушенки поставили по ленд-лизу 750 тысяч тонн, а сгущенки, как видите, только 31. Но, тем не менее, продукт был известный и в армии, и в тылу. Дети тех времен как-то очень о нем мечтали и о нем помнили. Потом люди много лет, большая часть молока была вот эта, американская, или с Ситниковского завода, или с небольших производств, которые к тому времени уже появились главным образом на юге, где-то в зоне среднеазиатских республик и на Урале. Дальше было сделано несколько крупных попыток. В 1952 году был открыт Кареновский, крупнейший в Советском Союзе консервный молочный комбинат. Это село Кореновка на север от Краснодара, в Краснодарском крае. Еще чуть-чуть позже, в 1953-1957 годах, построили Купянский молочно-консервный комбинат, крупнейший на Украине. Это примерно 100 километров на юго-восток от Харькова. Оба этих завода существовали и существуют до нашего времени. Но, к сожалению, название населенного пункта Купянск сегодня для всех нас звучит особенным образом, потому что это одно из мест, которое ужасно пострадало во время страшной российской агрессии против Украины. Что там теперь с этим Купянским молочно-консервным комбинатом? Откровенно говоря, не могу вам сказать. Кто слушает мой подкаст, пожалуйста, мне напишите. Мне было бы чрезвычайно интересно узнать, что с этим производством. Есть ли в Украине до сих пор купянское молоко? Мне вообще мои знакомые украинские говорили, что они особенно его ценили. Купянское молоко, купянское масло. Ну вот, очень бы хотелось когда-нибудь еще его попробовать, но только в мирное время, когда весь этот ужас кончится. Теперь, конечно, что касается знаменитой упаковки. Все мы знаем, как выглядит сгущенное молоко. Оно, в общем, делится на два класса. На правильно оформленное и неправильно оформленное. Попыток неправильно оформить много, с разными коровами, с разными буренками, с разными красивыми картинками, но мы-то с вами знаем, что молоко, банка сгущенного молока, должна быть голубая, с синим шрифтом и с белыми полями, с очень характерными такими конструктивистскими изломанными рисунками. Придумала это, по всей видимости, художница по имени Ираида Фомина. В 1939 году она была дочерью известного архитектора Ивана Фомина. Он построил там несколько очень красивых станций московского метрополитена. И в Ленинграде, кстати, тоже. Он построил несколько известных конструктивистских домов. Вот в его семье выросла замечательная художница. Она вообще-то была известна как один из блестящих советских книжных графиков. И основные ее работы – это обложки книжек и журналов 40-е, 50-е, 60-е годы. Ираида Фомина была потрясающим совершенно шрифтовиком. Про нее было известно, что она для своих дизайнерских работ создает особенные шрифты каждый раз к конкретному случаю. Это невероятно трудоемкая задача. Мало какие художники-графики, мало какие дизайнеры на нее отваживаются, обычно все-таки пользуются какими-то стандартными покупными шрифтами. Нет, она рисовала свои шрифты от руки и иногда добивалась совершенно выдающегося результата. И вот один из этих результатов – это, собственно, ее знаменитая сине-бело-голубая упаковка сгущенного молока. К сожалению, не существует никаких документов, которые бы это подтверждали. Есть сообщения ее коллег, есть люди, которые говорят, что они видели, как Фомина работала над этим эскизом. Ну и это очень логично, потому что она долгие годы, с середины 30-х годов до середины 40-х, работала по заказам управления главмолоко нарком пищепрома СССР. Она создала для этого главка его собственную эмблему и всякую рекламную продукцию создавала. Она разрабатывала упаковки для разных продуктов. И в том числе, между прочим, сохранились ее же эскизы других вариантов сгущенного молока. Они трехцветные, сине-красно-белые, были сделаны по заказу объединения «Союз консерв молоко» в 1934 году. А вот этого самого главного эскиза так и нет. А нет его потому, что, к сожалению, в начале 1990-х годов из-за отсутствия финансирования, как в то время бывало, финансирование здания, я имею в виду, архивы глав молока были просто вывезены и сданы в макулатуру. Никто не захотел их хранить, ничего не уцелело, и в том числе исчезли и эскизы вот этой вот совершенно гениальной упаковки. Но образ сохранился, образ постоянен из десятилетия в десятилетие. До сих пор он существует в качестве базового такого бренда. Есть множество вариаций на эту тему. Ну, например, для вареной сгущенки используют коричневую или там бежевую гамму. Но, в общем, все крутится вокруг одного и того же решения. Ну, вот так бывает. Видите, вещь, которая кажется нам совершенно нашей, родной, близкой, неотделимой от нашей истории и культуры. В действительности она соприкоснулась с привычным нам миром и с нашей собственной историей, историей России, историей Советского Союза, историей опять России, только совсем чуть-чуть, только краешком, только эпизодически. А на самом деле эта вещь ведет где-то в большом мире очень яркую, полную событий, приключений, жизнь. И компания Nestlé – это грандиозная история роста и развития этого продукта. И компания Гейла Бордена – это грандиозная история роста и развития этого продукта. И вся история про Латинскую Америку, которая обожает свое Dolce de Leche под самыми разными названиями, это тоже гораздо-гораздо более масштабно, чем то, что происходило здесь у нас. Где-то в мире это яркое, полное событий, приключений, жизнь. И жизнь эта развивается благодаря таланту, а иногда прям гению, усилиям, самоотверженности совсем других незнакомых и, в общем, не очень близких нам людей. В конце концов, это история про то, что мир богаче, мир разнообразнее, чем нам в первый момент кажется. Мы думаем, что все происходит вот тут, под боком. Нет, оно происходит везде, в глобальном масштабе. Мы иногда как-то ограничиваем кругом известных нам событий, понятий и имен то, что в действительности происходит на планете. А на самом деле там, за оградой, вон сколько всякого интересного и важного. Вот такая история. Историй будет еще много, потому что мы опять начали разговаривать с вами про суть еды. Слушайте, пожалуйста, наши истории. Поддержите этот подкаст на странице Патреона, где можно подписаться на регулярный взнос и стать частью сообщества тех, кому важна суть еды. Или в Бусти. Там теперь тоже есть страница нашего сообщества. А без вашей помощи, хоть и совсем небольшой, гастрономическая история останется нерассказанной. Ссылки на Patreon и на Бусти в описании подкаста на всех подкастных платформах. Слушайте и подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Simplecast'е, на Кастбоксе, на Spotify, на Тюнине, везде. Новый выпуск совсем скоро. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока!